Всем привет! Это «Обсудим» на канале Breakfast Show. Поставьте, пожалуйста, лайк этой трансляции, как только вы ее увидели. Проверьте, подписаны ли вы на канал Breakfast Show. И вы можете также зайти в описание к трансляции и увидеть, как поддержать Breakfast Show, если вдруг вы уже и подписаны, и лайк поставили. Ну, тем более, что новостей сегодня так много, а мы будем разбираться в них с политологом Андреем Колесниковым, который уже к нам присоединяется. Андрей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, сегодня, кажется, все взгляды устремлены в Давос, тем более, что Владимир Зеленский в Давосе после встречи с Дональдом Трампом объявил о том, что завтра начнутся трехсторонние переговоры США, Украина, Россия. И Владимир Зеленский сказал, что Россия должна быть готова к компромиссам. Ну, по крайней мере, такие заявления он сделал в Давосе. Сейчас, прямо сейчас, самолет Кушнера летит, стремится в Москву из Швейцарии, и ожидаются переговоры Джареда Кушнера, да, Джареда Кушнера, Стива Уиткофа и Владимира Путина, но изначально объявлялось сегодня после 20 часов, может быть, все-таки завтра, о чем американская сторона сказала. Но в любом случае Дональд Трамп отправил такой сигнал. Нужны переговоры. Он об этом все время говорит. Что вы ожидаете? Ожидаете вы хоть чего-то от тех трехсторонних переговоров, которые должны пройти, начаться, по крайней мере, завтра?
Ну, проще всего, с учетом опыта предыдущих попыток переговоров, проще всего предположить, что результат будет либо нулевой, либо абстрактный, округлый, с округлыми же словами. Путин же сказал на Совете Безопасности, что вот прилетят ребята и продолжится как бы процесс. Это процесс. Это он не имеет, он имеет начало, но, судя по всему, он не имеет внятного конца. Что такое трехсторонние переговоры? Это вот кто туда летит с российской стороны? Кто эти люди? Это технические работники, значит, департамента какого-нибудь МИДа или что? Как и что они будут обсуждать? Что они могут обсуждать без директив высшего руководства? Высшее руководство у нас в единственном числе. Это даже не Лавров, это даже не Ушаков. Это даже я не знаю, кто кого еще назвать в этой схеме, да, это Путин. Путин будет обниматься с Кушнером и особенно с Витковым, и что? Вот опять будут пункты, которые будут неприемлемы для российской стороны, опять будут пункты, которые не устраняют первопричины конфликта. Замечательно, теперь есть англоязычное выражение root causes. Вот, и, соответственно, на этом все и закончится, скорее всего, может быть, с какими-то подвижками. То, что Трамп говорит, что замечательные разговоры, что мы куда-то там движемся, но он это говорит уже год, как раз год. Ну и где это движение? Сейчас его интерес переместился, Украина скучна, там ничего как бы нового не происходит для него, а он человек медийный. Он человек мем, он человек, который сам является новостью для самого себя. Гренландия это любопытно. Хотя я думаю, что и Гренландия тоже станет рутиной. Рано или поздно он переключится на что-то еще. И как-то, может быть, обойдется. Вся эта паника, она сойдет на нет. Так что мне кажется, чего-то ждать в ситуации, когда Путин считает, что он способен на военные победы и продвижение к административным границам военным путем. А тем более он еще сказал где-то, уже не помню где, что... Или это Лавров? А, Лавров сказал, что нужно как бы режим-то менять в Киеве. Как?
Ну,
Тут уже не будет компромисса.
Владимир Зеленский же говорит о том, что да, выборы могут пройти выборы, но только нужно 90 дней, нужно прекращение огня для этого. И по сообщениям Bloomberg даже встречался, ну, правда, наши украинские комментаторы несколько, так сказать, принизили пыл наш, когда мы задавали вопросы о том, действительно ли Владимир Зеленский встречается с потенциальными оппонентами, как сообщает Bloomberg. Ну, вот, видимо, не так. Это несколько как было протрактовано американскими источниками, но в любом случае Владимир Зеленский же говорит, пожалуйста, можно сменить, но только через прекращение огня на 90 дней.
Ну да, ведь это тоже вечный камень преткновения. Ну как можно проводить выборы под обстрелами и бомбардировками, под этими самыми дронами, которые теперь стали главным технологическим достижением и обсессией Кремля? Уже школьники в школах начинают собирать эти дроны. Это какое-то безумие абсолютно. Таких выборов не бывает. Это не выборы. Сколько миллионов уехало из Украины избирателей? Как это все организовать? Это очень серьезная работа, тяжелая. Так это у нас можно очень быстро все организовать, но это квазивыборы, да, а там настоящие выборы. Мы знаем, что на Украине конкурентный честный выбор. Со всякими там приключениями, конечно, но уж Зеленский точно был выбран совершенно, как бы, так сказать, классическим способом. Какие тут могут быть претензии? Значит, нужно перемирие. Больше того, какие возможны переговоры нормальные? Отсутствие перемирия, потому что что-то случается на фронте, возникают обиды, возникает эмоциональный фон тяжелый, возникает хлопают дверями эти самые дверьми, значит, участники переговоров, потому что кто-то на кого-то свалилась очередная, значит, бомба. Ну да. Если вы не, так сказать, не стреляете в друг друга, возможно, переговор с хорошим эмоциональным фоном, да, мало кто гибнет, нет каких-то катастроф. Но ведь это принципиально для Кремля, чтобы не было никакого перемирия. И вроде бы эту логику даже поддержал Трамп когда-то. Ну, правда, как поддержал, так может поменять свое мнение, но вот это все делает переговоры, на мой взгляд, невозможными в ближайшее время.
Ну, Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским, которую, кстати, Financial Times описали как неудачную. Financial Times написали, что Зеленский не смог договориться о послевоенном восстановлении и гарантиях безопасности Украине на встрече с Дональдом Трампом. Но Дональд Трамп, как он сказал, передал послание Путину после встречи. Ну вот это как раз к вопросу о прекращении огня или мирном договоре. Но вот давайте посмотрим, это там несколько секунд, всего там 17 секунд, как Дональд Трамп идет и как журналисты ловят каждое его слово.
It was good. Look, we have a ways to go. They're meeting with President Putin today, as you know. The meeting was good with President Zelensky. We'll see
Как
how
вы
it turns
знаете, будет
out.
встреча с Владимиром Путиным, встреча с Владимиром Зеленским прошла. Насколько она успешна, кричат журналисты. Прекрасная встреча. У вас есть послание какое-то к Владимиру Путину? Война должна закончиться, вот сказал Дональд Трамп. Ну, ловят каждое слово, все за ним бегут. И, ну, кажется, что должно быть это как-то волнительно, в общем-то. Может быть, это должно интересовать все-таки Дональда Трампа. Но еще есть обстоятельства, связанные с американцами, которым не нравится, вообще не нравится, как ведет себя Дональд Трамп в отношении России, в отношении Украины, им не нравится сближение с Путиным, они считают, что нужно продолжать помогать Украине. Ну, по крайней мере, об этом свидетельствуют опросы. И что самое невыгодное для Трампа, особенно Quinnipiac Poll, опрос зарегистрированных избирателей. Ну, потому что очень многие американцы просто предпочитают не ходить на выборы. Но опросы зарегистрированных избирателей о том же самом говорят. И вот эти все послания, что война должна закончиться, вот это все послание Путина он передает, это все, как мне представляется, для внутреннего пользования делается, но тем не менее, Дональд Трамп действительно, у него дел много. У него и Гренландия, которая может быть иногда Исландия, а иногда Гренландия. У него вообще Евросоюз и НАТО, с которыми что-то надо, чтобы они, значит, собой занимались самостоятельно. У него Ближний Восток. У них вообще невероятные планы мира сегодня были представлены. Джаред Кушнер опубликовал будущее Газы. Там так все красочно, так все замечательно. Зачем вообще тогда встречаться с Зеленским? Зачем вообще тогда отправлять Уиткофа и Кушнера в Москву? Для чего это вообще тогда нужно?
Ну, процесс должен идти, все-таки битва за Нобелевскую премию мира продолжается. И самый главный конфликт современности, и Трамп его так называет, он не закончен. Ну и, кстати говоря, у Трампа есть одна простая мысль, совершенно естественная для обычного человека, будь он пенсионером, ребенком или я не знаю, человеком средних лет, политиком или крестьянином, да? Люди должны перестать гибнуть. Людей жалко, елки зеленые. Ну, вот это и говорит, собственно. В этом есть очень разумный, неожиданно разумный посыл. Да? Вот в этих терминах почему-то, как бы, так сказать, все это не обсуждается. Люди гибнут. Их много с обеих сторон. Поэтому, собственно, это главное для Трампа. В детали он, очевидно, по-прежнему не очень хочет вдаваться. Он все равно не понимает, в чем там затык. Почему два братских народа не могут, значит, сесть и о чем-то договориться? Ну, вот не получается. Восстановление Украины, ну, он, наверное, экономит деньги, как обычно. У него бизнес-мышление, как мы знаем, давно. И в то же самое время, значит, на этом играет Путин, как он играет на любых струнах Трампа. Говорит о том, ну окей, да, мы готовы войти в этот самый Board of Peace, но разморозьте наши деньги и вот и используйте их, да, пожалуйста, для вхождения в этот Совет мира. Может быть, даже используйте для восстановления Украины. Вы прекрасно понимаете, что никогда в жизни этого не произойдет. Это чисто риторическая фигура, очень лукавая. Ну, зачем эти вещи говорить? Ну, за тем, что он всегда говорит такие вещи, да, абсолютно не рассчитанные на какое-то применение. И эта логика разменов, она может быть понятна Трампу как раз. Он же мыслит сделками, да? И Путин ему как бы вбрасывает эту идею, если, конечно, Трампу донесли смысл вот этого выступления Путина, что вот, да, он готов, но нужен обмен. Разморозьте, тогда дадим деньги. Не будете размораживать, ну, как-то у нас сейчас тут туго с бюджетом, как бы нам нужно вот добиваться мира через войну, ну вот, да, вот такие дела, принимаете или не принимаете. Но это как-то утонуло, это предложение в дальнейших событиях, разговорах, выступлениях, и все опять как-то затихло. Так что они там будут обсуждать, не очень понятно.
Ну, по крайней мере, сейчас, вероятно, будут обсуждать, опять же, по сообщениям различных источников, Уитков и Кушнер с Путиным обсудят в том числе и гарантии безопасности Украины, и свободную экономическую зону в Донбассе. По поводу гарантии безопасности Украины, это, конечно, особенно интересно обсуждать с Путиным. Но что касается свободной экономической зоны в Донбассе, по словам знакомых с ходом переговоров дипломатов, как об этом сообщают разные источники. Вот создание такой зоны приветствуется украинской стороной и российской стороной, оказывается. Но сложность в том, что, чтобы согласовать, как она будет устроена, Россия хотела бы присутствие там Росгвардии, например, что неприемлемо для Украины. Об этом Фридейли сообщает. Ну и также Кушнер и Уитков, вероятно, привезут пакет документов о тех самых гарантиях безопасности. Вот тоже источник Фридейли говорит, что в этот пакет входит украино-европейский вариант плана Трампа, не учитывающий российские требования, но и всяческие приложения европейские. Но и могут обсудить также план восстановления Украины на 800 миллиардов. Но вот обсуждение свободной экономической зоны, гарантии безопасности. Вот здесь для Кремля есть хоть какая-то логика? Это чистое затягивание, просто оттягивание времени, просто еще раз угостить чебуреком теперь еще и Кушнера.
Ну, здесь есть, безусловно, элемент политического туризма. Ну, ребята приехали, опять, наверное, пойдут ужинать. И уж действительно, наверное, лучше утром встретиться, хотя я бы осторожно к этому относился. Сейчас еще Путин как бы на ногах, там он любит ночью работать, как мы знаем. А с утра пойдет в бассейн, они будут 3 часа его ждать, ну, как-то, ну, не очень хорошо. Ну, это уж их дело. Логика есть, я бы сказал, она немножко такая научно-фантастическая, но научность в том, что Путину нужны деньги. Ну, большой дефицит бюджета, он будет расти. Денег становится все меньше, нефтегазовые доходы падают, нефтегазовые доходы тоже невнятные, повышение налогов убивает бизнесы. Вот непростая ситуация. А здесь вот какое-то вот конкретное предложение, свободная зона в Донбассе, но в чем экономический смысл свободной зоны? Я не очень понимаю, что там вообще возможно. Надо как-то, так сказать, изучать вопрос. Ну хорошо, это угольный регион, причем здесь уголь сейчас? Этот уголь сейчас продать невозможно. Не добыть, не продать. Как это будет работать? Это все равно, что та же самая, как бы, так сказать, процветающая Газа. Это также прекрасный план, прекрасной Газы будущего, прекрасного Донбасса будущего, не основанный ни на чем вообще. И мне кажется, невозможны какие-то даже экономические расчеты, как это все может работать с учетом политической ситуации. Вот это просто, ну, пустой разговор.
Американская сторона говорит, ну, по крайней мере, источники говорят о том, что глава одной из крупнейших американских инвестиционных компаний BlackRock Ларри Финк участвует в работе группы переговорной, и постоянно он на связи со Стивом Уиткофом, но они коллеги, собственно говоря, со Стивом Уиткофом, они работали вместе долгое время, они занимались недвижимостью на Манхэттене долгое время. Ну вот он является таким, скажем так, советником Стива Уиткофа, хотя понятное дело, что Ларри Финк сам огромный инвестиционный деятель и невероятно богатый миллиардер, который, ну, в общем, сам имеет целую армию советников. Но в любом случае вот окружают переговоры такие потенциальные бизнесмены, которые потенциально могут что-то инвестировать, у которых могут быть какие-то интересы. При этом нужно сказать, что раз за разом Wall Street Journal, например, берет интервью у различных бизнесменов американских, у которых отбирали бизнес, которые пострадали из-за того, что у них был бизнес в России, чей бизнес национализировали, или даже те, которые сидели в тюрьмах, ну, в связи с тем, что не хотели отдавать какой-то свой бизнес. Но со стороны Кремля необходимо ждать какие-то гарантии, если уж обещать что-то, какие-то бизнес-переговоры вести, то нужно, значит, какие-то давать гарантии этим людям, которые потенциально могут куда-то что-то инвестировать, или, может быть, в этот прекрасный Донбасс будущего, который будет как Газа, значит, процветающий такой же. Но может ли быть какой-то интерес у российской стороны, у российских силовиков, у российских, ну, тех представителей государства, которые чаще отбирают бизнес, что-то гарантировать друзьям Стива Уиткофа, друзьям Дональда Трампа для того, чтобы привлечь эти инвестиции?
Ну, мы понимаем, что единственная гарантия – это Путин. Если он что-то гарантирует, ему будут верить на слово, потому что любую бумажку, похожую на что-то юридическое или квазиюридическое, ну, мы же видим, как национализируется бизнес в Российской Федерации, какой идет передел собственности. На основании не юридического тезиса о том, что это вот может повредить стратегическим интересам Российской Федерации. Стратегическим интересам Российской Федерации вредит вообще весь мир. Он очень такой, очень ужасно вредный. Поэтому, собственно, под этим соусом можно национализировать все, что угодно, и любую сделку объявить ничтожной. Гарантии Путина, ну, возможно, американцы считают, что это слово джентльмена, и такое возможно. То есть это те самые большие или малые сделки, которые должны прийти. Но прийти только после мирного соглашения, но это тоже условие нормального, как бы, экономического сотрудничества, они будут гарантированы исключительно Кремлем. Эти сделки будут, конечно, сделкой унии капитала и государства. Что с той, что с другой стороны. И, безусловно, с американской стороны пойдут только те бизнесмены, которые связаны с государством, которым своя сторона гарантировала, что вот Путин нормальный мужик, он сказал, что можно там что-то там разрабатывать. Тебя не посадят, иди работай. А маржа гигантская. Вот так они будут работать. Нормальный бизнес, естественно, сюда не придут уже. В ближайшие путинские годы и даже постпутинские. Огромная степень недоверия. Россия провалилась полностью с иностранными инвестициями, когда кто-то там, типа Лаврова, говорит, что мы не изолированы, вот у нас вся Азия, вся Латинская Америка, вся Африка. Ну хорошо, давайте посмотрим статистику прямых иностранных инвестиций. Она грохнулась в разы просто. Это фантастический провал, потому что эти инвестиции были западными. Потому что Запад, извиняюсь, кормил Россию, создавал рабочие места и технологии. Не Китай, не Вьетнам, не Венесуэла, не Уганда. Ну так вот сложилось исторически. Так что здесь, да, безусловно, есть логика циничного инвестиционного банкира Кирилла Дмитриева или там инвестиционного банкира из Блэкрока, или агента по недвижимости Трампа и агента по недвижимости Уиткофа. Ребята могут договориться под гарантией, как бы, государства. Все. Большие деньги заработают, но это не экономика. Экономика – это малый и средний бизнес, это нормальные инвесторы, которые приходят здесь, работают, я не знаю, создают рабочие места, технологии. Это другая история. Но даже для такой сделки или сделок нужен мир. Здесь должно быть спокойно в регионе.
Но получается, что тогда, в такой логике, если только Путин может гарантировать, а там только Трамп может гарантировать, кстати, вполне логично, ведь Трамп же говорит, что если бы он был президентом, то и вообще полномасштабного вторжения бы не было. Ну, то есть получается, что он может все гарантировать, собственно говоря. То тогда в их интересах и будет, чтобы Путин оставался, соответственно, если он может гарантировать. И чтобы Трамп оставался, или трампизм, а значит Джей Ди Венс. И тогда всем удобно. Вот так получается.
Да, безусловно, здесь роль личности в истории огромна, и пока есть Путин, и пока есть Трамп или трамписты, такие сделки возможны, и возможны попытки заново перепилить мир, заново оформить зоны влияния, заново выстроить какую-то систему, которая должна прийти на смену, значит, старому миропорядку, который уже не работает. Вместе можно строить Совет мира вместо ООН. Ну, в этом же идея, собственно, заменить старые структуры, на которые просто, так сказать, не обращают никакого внимания, заменить их новыми какими-то, довольно странными, скажем прямо. Заменить-то можно, но нечем. Вот, да, все зависит от того, кто у власти. Ну, так всегда было в истории. Впал в маразм, значит, Брежнев. Ушел Никсон в результате импичмента, и вот разрядка заканчивается. Да? Вот, очень часто так бывает. Или погибает Кеннеди, снимается Хрущев, и папа, значит, Лев 23-й, уходит в иной мир. И вот эти предпосылки, личные предпосылки мира, они тоже как-то вот растворяются. И становится сложнее достигать договоренности каких-то. Здесь то же самое. Ну хорошо, вот, допустим, на честных выборах Путин проигрывает, значит, и уходит. Или на честных выборах уходит Трамп и побеждает демократический кандидат, ни с того ни с сего. Меняется вся парадигма, опять все нужно строить заново. Вот здесь есть, конечно, нюанс, и мне кажется, да, это очень точное ваше замечание, что Путин заинтересован в сохранении Трампа и трампизма, а Трамп заинтересован в сохранении Путина и путинизма. Да, тогда все будет окей.
Ну, и тем более, что такие предложения замечательные, как Совет мира, действительно, ну, разрушение, собственно, старых устоев, приход каких-то новых. Но у меня вообще по поводу этого Совета мира очень странные какие-то ощущения. Официально утвердили Совет мира по Газе. Трамп на форуме в Давосе подписал устав организации. Он сказал, как только этот совет будет полностью сформирован, мы сможем делать практически все, что захотим. Мы будем делать это совместно с ООН. Ну, вообще, относительно Дональда Трампа и его отношения к наднациональным структурам, у меня очень много вопросов. Поскольку Дональд Трамп ведь сам бесконечно говорил и в первую свою администрацию, и между двумя администрациями, и во вторую, что в целом наднациональных структур не должно существовать. В целом никто не должен диктовать суверенным государствам, какие законы принимать. И Дональд Трамп сам недавно сказал, поразившую многих, фразу о том, что его ограничивает в международных отношениях, его ограничивает его собственная мораль. Ну, потому что наднациональные структуры-то не должны ограничивать. Какие-то уставы каких-то там ООН не должны ограничивать. Вот суверенное государство по вот любимой формуле старой еще каких-то институтских времен, реалистский подход, все государства сталкиваются между собой как бильярдные шары. Пожалуйста, вот и никаких наднациональных структур. Но все равно вот этот Совет мира утвердили. Все, значит, начинается Совет мира. И даже Путин там сказал, что можно использовать замороженные, значит, российские активы для того, чтобы, значит, миллиард туда отправить, в этот, значит, Совет мира и стать частью этого Совета мира. И я боюсь, что я вынуждена предложить нам всем послушать этот отрывок, потому что просто я хочу вас попросить расшифровать, что говорит Путин. Понять я это сама не могу.
Мы могли бы, я думаю, направить в Совет мира
1 миллиард долларов США из замороженных еще при прежней администрации США российских активов. Кстати, оставшиеся средства из наших же замороженных в США активов можно было бы использовать и на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий после заключения мирного договора между Россией и Украиной. Такая возможность также обсуждается нами с представителями администрации США.
Вот, собственно, что это такое за использование, значит, после заключения мирного договора? Какие это территории? Что это за территории? И что это за такое немножко издевательство над Трампом, как будто бы? Мы в Совет мира, конечно, да, но вот, пожалуйста, миллиард из замороженных активов используйте. Как вам вообще вся эта история с Советом мира?
Ну, вот эти слова ровно то, что мы обсуждали, это предложение как бы такого размена с подмигиванием и предложение нереализуемого, то, что никогда в жизни Путин реализовывать не будет, это, безусловно, помощь в восстановлении территории Украины, никакая Украина ни при каком президенте эту помощь не примет. Это демонстрация того, что мы вот такие вот добрые благоволители, которые вот еще и деньги дают на разрушенное. Ну, это высокая достаточно степень цинизма, с учетом того, что ну, никто не поверит в реализуемость такой программы. Это просто игра с Трампом, вот такая в кошки-мышки. Совет мира, на участие в котором соглашаются страны, прямо скажем, не первого и не второго ряда в основном. А те, кто побаиваются остаться без какой-то поддержки с чьей-то стороны. Да, вот, к сожалению, мир возвращается вот к вот этой модели зон интересов, зон влияния, где малые нации, малые государства сильно зависят от государств больших, агрессивных и вооруженных до зубов. И это видно по составу Совета мира. Вот возьмите нас под зонтик. Эти страны думают, что Трамп им поможет в трудную минуту и в военном смысле, и экономически, там Армения даже.
А вот можно я прошу прощения, прочитаю просто этот состав, кто подписал с Трампом?
Да,
ну, первый подписал, конечно, Александр Лукашенко. Это мы Беларусь выносим за скобки. Он первый самый подписал до Трампа еще. Но подписали сейчас вместе с Дональдом Трампом. Бахрейн, Марокко, Аргентина, Армения, Азербайджан, Болгария, Венгрия, Индонезия, Иордания, Казахстан, Косово, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудовская Аравия, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан и Монголия. Вот список тех, кто подписал, будучи рядом с Дональдом Трампом. Да, прошу прощения, что перебила.
Да, нет, это очень, очень важно. Это как раз показывает, что это страны, которым нужен какой-то зонтик. Этот зонтик крайне неопределен, он как бы якобы ориентирован на урегулирование палестино-израильского конфликта, а на самом деле заменитель ООН. Ну вот, застолбить место, а там посмотрим на всякий случай, что после этого будет. Здесь даже нету, ну, какие-то средние страны там есть, безусловно. У каждой страны своя игра, у Пакистана там, допустим, своя, у Казахстана своя. Вот такая ведет мультивекторную политику, и это как бы часть этой мультивекторности. Турция, вот вам, пожалуйста. Это вот все-таки страна очень серьезная и такой субрегиональный лидер на самом деле. Им, наверное, важно не раздражать Трампа, быть с Трампом на одной волне. То есть у каждого есть своя логика, но она вся сводится вот к тому, чтобы застолбить место под потенциальным зонтиком больше. Мне кажется, так. А средние страны, вот Канада, да, Марк Карни, премьер-министр Канады, произнес самую резонансную речь в Давосе. Во-первых, там человек пытается думать и мыслить о том, что происходит в мире, и он пытается разобраться с угасающим миропорядком. Ну и несколько ярких, спичрайтерских ярких фраз тоже было произнесено, что если вы не определяете меню, то вы в меню. Как-то вот так, да, какая-то такая похожая фраза, да, вас съедят.
Именно так. Он сказал, что державы среднего уровня должны действовать вместе, потому что если вас нет за столом, то вы в меню. Вот, собственно, и он много действительно там было интересного. Он сказал, сегодня я хочу говорить о разрыве мирового порядка, о конце красивой истории и о начале жестокой реальности, в которой геополитика великих держав больше не ограничена никакими правилами. Но я также утверждаю, что другие страны, особенно державы среднего уровня, такие как Канада, не являются бессильными. У них есть способность выстроить новый порядок, воплощающий наши ценности: уважение к правам человека, устойчивое развитие, солидарность, суверенитет и территориальную целостность государств. Вот это тоже, прошу прощения, что прервала.
Вот это очень важные слова, хорошо характеризующие, значит, автора исполнителя этой речи. Они очень разумны с точки зрения оценки ситуации, разумны с точки зрения того, что, собственно, людей объединяет, от солидарности до прав человека. Ни Путин, ни Трамп не употребляют понятие «права человека». Человек абсолютно выпал из вот этих, так сказать, геополитических напряженностей, геоэкономических концепций, зон интересов, раздела мира, совета мира, человека там нет. А Карни говорит о правах человека. Это очень редкий лидер, который вообще вспоминает об этом понятии, которое записано в Конституции всех государств, включая прекрасную Конституцию Российской Федерации 1993 года, главу вторую. Ну и, безусловно, Карни не дает как бы какого-то рецепта, это и невозможно. Но, по крайней мере, он ставит вопрос, да, как двигаться дальше, и что это движение возможно на основе просто вот тех принципов, которые были принципами для многих. Если сейчас посмотреть документы переходного времени еще позднего Горбачева, например, Парижскую хартию СБСЕ 90-го года. Это великолепный документ, который устанавливает вот границы, правила, принципы, ценности нормального мира, где нет войн, где защищены права человека, где государства дружат друг с другом. Это все было. Многие сейчас привыкли вспоминать Горбачева как, так сказать, неудачника, развалившего страну и так далее. Этот человек, между прочим, построил мирный мир. Извините за, так сказать, за такую фразу. И вот эти документы того времени, может быть, вернуться к ним все-таки, там есть мораль, удивительная вещь. Все, что предлагается сейчас, какие-то бесконечные сделки, зонтики, зоны и все остальное. Нет человека, нет морали. Ничего, вот этого нет. Нет этики, к сожалению. Она была. В этом мире мы жили. Мы его упустили, или там лидера упустили. Так получилось. И теперь Карни прав, да, мы попали то ли на много десятилетий назад в какой-то мир, то ли новая реальность, но такая же плохая, какой она была, когда состоялись мировые войны. Часы судного дня, между прочим, уже там несколько секунд осталось до ядерной катастрофы, а при Горбачеве там, по-моему, было 17 или 18 минут до ядерной катастрофы, никогда такого успеха не было. Вот что делал этот человек и в каком мире мы благодаря ему вступ... как, в какой мир благодаря ему мы вступили.
Ну, если мы вступаем в такой мир действительно зонтиков и необходимости разделения на какие-то сферы влияния, но при этом имея таких лидеров, как Карни, например, и, конечно, я за скобками оставляю, есть ли политическая воля в Европе для того, чтобы в какой-то дивный новый мир вступить, но чтобы это был все-таки дивный новый мир, где человеческая жизнь и достоинство и права человека имеют значение, но все-таки меня не покидает одна мысль все время. В этом дивном новом мире, и, собственно, как и в старом мире, как и сейчас, в Совбезе ООН не случайно пять государств. Все-таки мы все время говорим Россия, США, Китай, ядерные державы. Окей, де-факто ядерные державы, Пакистан, Индия, Израиль, мы это выносим за скобки. Но даже де-юре есть Франция, есть Великобритания. Одна в Евросоюзе, а другая и даже не в Евросоюзе. Но это ядерные державы. ядерные державы, которые, ну, вообще-то тоже, вероятно, могут наращивать свой потенциал и могут вспомнить, что они являются ядерными державами. Ну, можно тогда, может быть, говорить, что вот этот вот дивный новый мир, который Трамп все, значит, нам пытается построить, может быть, Европа, точнее, кажется ли вам, что Европа может вспомнить о том, что вообще-то две страны европейские с ядерным оружием, и как-то, может быть, ну да, если никто не хочет говорить на языке прав человека, то говорить на вот таком языке, на котором хочет говорить и Владимир Путин тоже.
Ну, конечно, да, как и значение там ООН упало значение Евросоюза и Европы, при том, что, вообще говоря, если смотреть с исторической точки зрения, это невероятно успешный проект. Рыночная экономика, действующая демократия, ротация власти и действительно некое объединение. Но все-таки Шенген есть, евро есть, и есть понимание того, что Европа – это некий якорь. Почему стремились в НАТО восточноевропейские страны или бывшие государства Советского Союза? Потому что это был во многом символический якорь. Мы европейцы, мы с Европой. Там можно, так сказать, обсуждать детали разнообразные исторические, исключали уже свободную демократическую Россию из этого процесса или нет. Было сложно. И, возможно, упустили момент, когда можно было в большей степени вовлечь Россию в европейские процессы, но факт остается фактом. Европа очень притягательна. Туда бегут люди. Куда едет мигрант? Он, конечно, едет в Российскую Федерацию, хотя его сюда не пускают, но он вполне свободно, как правило, въезжает в Европу и живет там. И United Colors of Benetton, просто вот как бы вся Европа. Возможно, Путин и его как бы коллеги давно не видели, что происходит в Европе. Это те самые народы, значит, которые были колонизируемы. В чем сейчас Путин упрекает Запад? Это вот все на свете колонизировал. Россия страна-колонизатор. Россия страна внутренней колонизации. Причем здесь это исторические как бы обстоятельства, да, так сложилось. Но бывшие колонизируемые стремятся в Соединенные Штаты и в Европу. Это очень хорошо видно по разговорам обычно с водителями, таксистами любой европейской стране или Соединенных Штатов, которые говорят о том, что здесь это ужасная Америка, вот если бы не она, все было бы хорошо, но почему-то он рулит именно в этих странах проклятого Запада. Ну вот заметьте, да, вот есть действительно Совбез ООН, а есть концепция национальной безопасности США, новая, где есть, ну, не опубликованная ее часть, где есть понятие Core 5, 5 новых стран, тоже своего рода Совет Безопасности, тоже заменитель ему. Там есть и Индия, и Япония, помимо Китая, США и России. Вот так Трамп видит мир. Европы там нет. Ну, несколько стран все-таки. Все-таки Объединенная Европа – это очень, очень серьезный игрок. И да, там есть, безусловно, дефицит лидерства. Макрон старается быть этим лидером, но у него мало что получается. Великобритания отплыла уже давно со своим Брекзитом, и тоже меняющиеся премьер-министры не вызывают как бы впечатления того, что новый Черчилль какой-то появился. Ну нет. Ни Франция, ни Германия в том числе, тоже канцлеры после Меркель как-то они выглядят на ее фоне мелковато. Вот с этим проблема. Хотя есть Марк Рютте, который, между прочим, очень искушенный политик. И у НАТО не самые простые времена, скажем так, тоже, между прочим, не очень понятно, так сказать, насколько это дееспособная структура. Но Рютте умеет разговаривать с Трампом. Это вообще гигантское какое-то достижение, как он ухитряется с ним вообще о чем-то договариваться. Мне кажется, что, может быть, он отстоит Гренландию, если
А
уже
вот
не отстоял.
если позволите, я прошу прощения, что я вас все время перебиваю, но я хочу,
Нет,
наоборот,
это...
подтвердить ваши слова цитатой. Официально вот НАТО, пресс-секретарь НАТО, такую цитату, это официальное заявление Североатлантического альянса. Генеральный секретарь провел весьма продуктивную встречу с президентом Трампом, в ходе которой они обсудили критическое значение безопасности в арктическом регионе для всех союзников, включая Соединенные Штаты. Штаты. Обсуждения между союзниками по НАТО в отношении рамок, о которых упомянул президент Трамп, будут сосредоточены на обеспечении безопасности в Арктике посредством коллективных усилий союзников, особенно семи арктических союзников. Переговоры между Данией, Гренландией и Соединенными Штатами будут продолжены с целью обеспечения того, чтобы Россия и Китай никогда не получили экономического или военного влияния в Гренландии. Вот официальная позиция, очень осторожная, но очень такая четкая позиция Марка Рютте.
Прекрасно сформулировано. Это намек на то, что, дорогие Соединенные Штаты, во-первых, надо вспомнить, что вы в НАТО, что вы можете в Гренландии делать много чего. У вас там базы, которые вы законсервировали, они еле дышат вообще, так сказать, ну, расконсервируйте их, пожалуйста, ставьте свой золотой купол или что ли, любой другой купол. Все, что хотите. Для этого не обязательно формально включать Гренландию в качестве штата, в Соединенные Штаты. Ну, вы просто не справитесь с управлением. Это только Путин думает, что Трамп способен потратить деньги на покупку Гренландии. Это тоже фигура речи, и ужасно лукавая, и ну, совсем.
Я еще добавлю, занудно сейчас включусь как американист, представим себе, что Гренландия стала штатом, это, конечно, большой подарок для Захрана Мамдани, для всех социалистов, для Берни Сандерса, потому что это автоматически два места, если это штат, это автоматически два места в Сенате, два места в Сенате очевидно для демократической партии, причем для самого левого крыла демократической партии, так что тем более это республиканцам не понравится.
К ней интересы и станет договороспособным. Тут очень много психологии, очень много неврозов. Это важная вещь. Ну, правда, невроз, если человек пишет в соцсетях каждую минуту, и каждое с утра одно, вечером другое, днем третье. Вот как-то есть люди, которые способны с ним все-таки говорить. Я думаю, что и Канада отстоит свой суверенитет, и как-то с Гренландией тоже разберутся. Ну вот, да. Симптоматика в том, что угроза считается Россией в Арктике. Значит, это сдерживание России. Россия друг или она кто вообще? Вот здесь, может быть, Россию пригласить для совместного как бы использования Арктики. Что Россия говорит, нас Гренландия не колышет, просто это несчастный гренландский народ, который колонизировался, с ним жестоко обращались датчане. Отличная аргументация. Еще одна потеря, еще одной зоны влияния, хотя можно было бы поговорить, а может быть, нам тоже поучаствовать в Гренландии, только что там делать? Это ни сил нет, ни средств, ни понимания того, что вообще делать. Арктика у нас тающий как бы регион, хорошо, все в морпуть. Мы там прокладываем, а проблемы с экологией колоссальные. Но вот этим есть чем заняться. Помимо вот этих историй, значит, с достижением административных границ. И в Арктике тоже нужно, в общем, как-то всерьез заниматься другой серьезной историей. Это вот климатические изменения и экология. Там мы тоже движемся, мне кажется. Человечество движется к катастрофе определенного свойства.
В 2019 году, интересно, география сразу вспоминается, знаменитое арктическое государство Китай, но Китай объявил себя арктическим государством в 2019 году, правда, потом он снял это определение и перестал быть арктическим государством, но все-таки довольно-таки активно действует, кажется, в Арктике. Но Китаю интересно с Россией в Арктике работать?
Здесь непонятно, над чем они там могут работать. Ну, наверное, что-то есть, да, какой-то экономический смысл, но это очень затратно. Россию как-то иронически называли Северным Китаем, может быть, это повод для того, чтобы называть Китай арктическим государством. А еще была история замечательная, про которую все забыли, вот Сергей Борисович Иванов. Много-много лет назад, по-моему, это конец 10-х годов, говорил о том, что вот хребет Ломоносова геологический, географический, под водой, это наша территория, он идет к Северному полюсу, поэтому Северный полюс – это наша территория.
Ну,
Это
знаменитая
первый
же
звоночек того, что…
экспедиция вот была, ставили, значит, российский
Да,
флаг.
Шиленгаров бросал флаг, значит, на дно океана. Поэтому Арктика это тоже наша, об этом как-то забыли, и, может быть, вспомнят, когда переключится внимание на нее, не приведи Господь. Но вот серьезные дела. Россия везде, она не имеет границ, мы же знаем. Вот. Так что Гренландия, зря они так говорят, что Гренландия не наша, надо разобраться в этом вопросе, поднять архивы.
Но если, ну нет, точнее не хочу наоборот переходить на серьезное, наоборот, раз уж такое дело, «Экономист» опубликовал на обложке Дональда Трампа с голым торсом верхом на белом медведе. И это наше искажение, что это некоторый намек, кажется, на другие фотографии с голым торсом, а именно фотографии Владимира Путина, правда, не на медведе, а на лошади, как мне казалось. Или это все-таки вам тоже кажется, может быть, что «Экономист» как-то намекает?
Ну, конечно, намекает, но как? Может быть, кто-то это не считает, но мы-то те люди, которые первым кликом, собственно, вспоминаем фотографию Путина на коне без рубашки. Это намек на некоторую, так сказать, похожесть лидеров такого типа. Ну да, вместо коня белый медведь, колонизируемая территория. Большой заряд иронии, и надо сказать, что это удачная обложка. Обычно как коллажи они бывают такими, ну, как-то, в общем, с примитивными импульсами и месседжами, но здесь, ну, можно только снять шляпу, так сказать, перед художниками, экономиста, тем кто-то посоветовал так. Не все понимают, что Путин там когда-то катался на коне, может быть, Аркадий Островский подсказал, российский сотрудник экономиста российского происхождения.
Ну, действительно, про колонизацию как-то говорят и про попытки Дональда Трампа, в общем, да, как-то с Гренландией разобраться именно в таком имперском смысле. Но я еще обратила внимание на, мне кажется, очень интересную ассоциацию Аббаса Галямова, который комментировал слова Лаврова как раз по поводу Гренландии. И я читаю телеграм-канал канала Аббаса Галямова. Лавров заявил, что Гренландия не является естественной частью Дании, а представляет собой результат колонизации. Гренландия не была изначально ни Норвегии, ни Дании. Это колониальная территория, хотя жители привыкли к своему положению и чувствуют себя комфортно. Но суть-то остается прежней. И дальше Аббас Галямов пишет. Глава российского МИД не в состоянии спрогнозировать, как аукнется то, что он говорит. А ведь немалое число жителей, принадлежащих России территории, могут сказать про себя то же самое, что Лавров заявил про Гренландию. И речь не только о национальных республиках. В словаре Даля, например, зафиксирована сибирская поговорка «Русь навалила, нас совсем задавила». Каких-то 100 лет назад сибиряки помнили, что их земли не всегда были России и порой противопоставляли себя ей. Кто сказал, что на новом витке истории они об этом не вспомнят? Тем более, когда российские власти сами ставят тему исконности владения той или иной территории на повестку. Вот нет здесь, скажем, опасности действительно для Кремля, что как-то они заходят на какую-то территорию, которую сами стараются обойти.
Опасности нет, потому что, ну, мало кто прислушивается к этим словам. Ну, это просто общий дискурс сейчас власти. Нужно обвинять Запад в колонизации Африки, Латинской Америки, вмешательство во все эти самые дела. Это стандартное такое возвращение к дискурсу, ну, советскому, да, 60-х, 70-х годов. Мы все это прекрасно помним. А что касается России, ну, действительно, мы уже это говорили, да, это государство-колонизатор. Но она так формировалась, тем более, что это была империя. Колонизировали самые разные территории на Западе, на Востоке. России от Финляндии и Польши до, так сказать, Камчатки. Что, Камчатка исконная российская территория, что ли, или там Бурятия? Ну, нет, там по-разному все складывалось. Если уж так глубоко в тысячелетнее царство забираются всегда наши идеологи, самый главный идеолог, ну, давайте вспомним Орду. Может, Монголия отдать это все, как бы исторически это ее территория. Там люди, в общем, работали, кочевали, захватывали, дань собирали и так далее. Ну, Лавров же год назад, пару лет назад сказал, что вот западное как бы влияние на нашу Русь, оно было вредным, а влияние Орды, может быть, было и ничего. Вот мы с ними как-то договаривались. Ну, конечно, договаривались. Кто платил дань и налоги, как кому. Ну, так история складывается, да, если уж в нее забираться, можно совершенно неожиданные конфигурации на выходе получить. Так что это просто пропаганда, это просто идеология, но, к сожалению, не очень умная. Опять же, в силу того, что в истории можно накопать такое, как говорит русская поговорка другая, поскреби русского, и кого ты там найдешь. И, между прочим,
Именно.
генетические тесты, когда люди делают, много чего обнаруживают. Это такого. Можно
Да,
прям
иногда.
претендовать на гражданство Монголии или там, я не знаю, каких-то других азиатских стран.
Вполне вероятно, но если это действительно про прошлое, то и про Марка Карни мы уже упомянули, и он в своем выступлении, в том числе, премьер-министр Канады в том числе сказал, что они будут соблюдать пятую статью Североатлантического альянса в отношении Гренландии, если что. Но еще и Фридрих Мерц выступил в Давосе сегодня и фактически повторил такой рефрен, такой мы слышим сейчас, вот что старый миропорядок рушится, наступила эпоха политики великих держав, в то время как нужно принимать новую реальность как судьбу, этот новый мир великих держав строится на силе, и это неуютное место, вот так сформулировал Фридрих Мерц. И он призвал европейских союзников стать ближе друг к другу на фоне смены ролей России и Китая, а также того, что лидерская позиция США сталкивается с вызовом. И также он сказал, что Дания и народ Гренландии могут рассчитывать на нашу солидарность. Ну, абсолютно как-то так все повторяют одно и то же, все, старый миропорядок рушится, старый миропорядок рушится. Ну, всех толкают в этот новый миропорядок, ну, или новый старый миропорядок, может быть, или новый миропорядок какой-то. Но действительно, по поводу готовности к этому новому миропорядку, и особенно учитывая, ну, не вакуум, конечно, какого-то политического лидерства, но все-таки его не такого явного присутствия, скажем так, учитывая это положение Европы, насколько трагически стоит относиться вот к этим всем заявлениям и Карни, и Мерца?
Ну, к ним нужно относиться серьезно, и слова, в общем, ну, во многом правильные, но они же содержат некий позитивный месседж, да, вот есть евроатлантические отношения, да, они держали в том числе баланс сил в годы Холодной войны, они получили импульс после падения коммунизма. Ну, этот Атлантический пакт, может быть, нарушает трампийские Соединенные Штаты, но, может быть, Соединенные Штаты после Трампа будут другими, и Атлантический пакт будет как-то реализовываться более строго, и, может быть, можно вернуться к правилам и принципам, на которых строился послевоенный мир и посткоммунистический мир. Вы можете что-то предложить другое, дорогой Трамп, дорогой Путин, дорогой Си, дорогой Ким Чен Ын, взамен тем же самым правам человека, взамен принципам устава ООН, взамен тем организациям, которые в упадке, ну а чем вы хотите их заменить? Советом мира? Это не работающая конструкция. Скорее всего, она не будет работать. Вот если чем-то заменять, то какими-то работоспособными институтами, принимаемыми всем миром. И в основе все-таки немножко должна быть мораль какая-то, какая-то этика. Ее нету, как мы уже отмечали. Так что хорошо, он в упадке, этот порядок, это констатация, но приходит мировой беспорядок, а чтобы построить новый мировой порядок в нормальном смысле этого слова, наверное, все-таки это должны делать не Путин, не Си, не Ким Чен Ын, не Никарагуа, не Мадуро, правда уже все, не Трамп. Какие-то более, так сказать, обращенные в будущее, обращенные к морали, к правам человека, к демократии. Извините за пафосные слова, но они инструментальные. Другие лидеры. К сожалению, наверное, должно пройти какое-то время, чтобы мы могли всерьез говорить о строительстве нового мирового порядка. Пока это хаос, из которого ничего не прорисовывается, и при этих людях не прорисуется. При Трампе, Путине, Си. Я в этом уверен абсолютно.
Ну, напоследок все-таки про один потенциальный хаос в России как раз. Ну, понятное дело, что мы ничего не знаем, подробности мы практически не знаем, но подробности аварии, которая произошла в Грозном, и Адам Кадыров, который находится в больнице, мы не знаем, в каком состоянии, и Рамзан Кадыров, который вроде бы приезжает на место аварии, а может быть, он просто открывает новую развязку. Подробностей никаких сейчас неизвестно. Но насколько вообще это потрясает основы системы, все, что происходит в Чечне, насколько это опасно, насколько хаос или даже намек на хаос там может как-то изменить внутриполитическую ситуацию?
Если посмотреть на урегулирование Чечни, глазами Кремля, не было других вариантов, очевидно, с точки зрения Путина, кроме как установления вот такого, такого феодализма, да, в республике с персоналистской властью. Но он мог сказать либералам, не либералам, но вы можете что-то еще предложить, чтобы как бы, так сказать, там не было смертоубийства. Вот такой вариант, да, он, может быть, довольно странно выглядит, эта республика, она как-то выпадает из общего правового поля Российской Федерации. Но другого варианта как бы нет. Другой разговор, что по ходу становления этого феодализма, все-таки, мне кажется, центральная власть много чего упустила там. Все-таки очень специфическая структура власти сложилась, слишком много персонализма. Можно предположить, что транзит власти после Кадырова может пройти гладко, одобренный Кремлем человек будет управлять, или это будет наследственная монархия, как кто-то из Кадыровых младших станет руководителем, значит, Чечни. Но будет ли эта республика свободной? Будет ли она свободной в своих действиях в той же степени, что и при Кадырове, будет ли она управляемой из центра, или это будет элементом какого-то распада России, которым нас пугают некоторые эксперты, но пока, правда, я не вижу каких-то оснований думать, что Россия распадется. Вот управляемость Чечни под вопросом очень серьезно будет. Этот анклав очень странный, и есть люди, конечно, которые всерьез изучают то, что там происходит, но там Наталья Васильевна Зубаревич вам скажет, что она не может точно сказать, что происходит в Чечне, потому что нет статистики, заслуживающей доверия. Понятно, что это регион, получающий политические инвестиции, чтобы там было спокойно. Как и Крым. Ну, короче говоря, очень сложно говорить о перспективах управляемости республикой в случае транзита персоналистской власти внутри нее.
Ну да, слишком много, конечно, вопросов, но и вопросов много с тем, что происходит на международной арене. Будем за всем следить вместе с Андреем Колесниковым. Спасибо огромное, Андрей Владимирович, за то, что нашли время поговорить обсудим с Breakfast Show со мной. И спасибо большое всем зрителям, которые сейчас прямо ставят лайки Андрею Колесникову за то, что он сегодня пришел. Спасибо.
Спасибо.
Ну и я напоминаю, чтобы все проверили, подписаны ли они на Breakfast Show, чтобы ничего не пропускать, включая, конечно же, завтрашний Breakfast Show, который буквально через 12 часов и 1 минуту будет начинаться. Так что, пожалуйста, все присоединяйтесь. Ну а сейчас действительно не забудьте поставить лайк. Ну и если вы хотите поддержать Breakfast Show, то, пожалуйста, заходите в описание к трансляции. Это очень легко сделать, и нам это очень-очень приятно. Всем спасибо, пока.